Прежде чем приступить уже к более предметному изучению самого христианства, в основных его истинах, мне хочется с вами поговорить несколько о возможностях человеческого познания. Мы все говорим, нужно знать что-то. Говорим о богопознании, о знании того или иного предмета, постижении той или иной идеи. Но в данном случае меня интересуют не просто эти вопросы сами по себе, а в плане апологетическом. Ведь вы же знаете, что к христианству, как и к другим, кстати, религиям, предлагают целый ряд вопросов, один из которых заключается в том, что в христианстве, например, у вас очень много тайн, много таинств. Как что вы не знаете, вы говорите, это тайна, и так легко у вас получается. От нас вы требуете доказательств, а сами вместо доказательств и обоснований предлагаете нам тайны. В общем, получается так, что у вас нужно просто слепо верить, а не знать. Вот это один из вопросов, который вы часто можете услышать, или одно из обвинений, с которыми обращаются к нам. Вот в связи с этим я сегодня хочу вам привести некоторые мысли, прям зачитать целые высказывания людей, заслуживающих уважения в своей области знания. Зачитать о том, а что вообще человек может знать? И каковы его возможности познания? Я думаю, что вам это будет не безинтересно и не бесполезно. Пригодится. Так вот, прежде всего, я хочу сказать о науке. А что в области науки человеческое познание может? Насколько оно достоверно? Насколько открывает оно человеку? Открывает адекватно, то есть в полном соответствии с тем, что есть, тот мир, на который направлена мысль человеческая. Вот это будет, мне кажется, очень значимо, когда мы сможем привести людям, интересующимся или скептически относящимся к нам, да, по данному вопросу. Хочу вам правду сказать, что и наука, и философия – в вопросе возможностей познания человеком изучаемых предметов приходит к совершенно однозначному выводу и наука, и философия. Только публицисты бедные, знаете, которые ищут чего-то легенького и что-то, нужно сказать, эффектное, рекламное, могут говорить о выдающихся достижениях в области там, науки и философии. Да, они, кажется, достижения есть, но насколько они достоверны? Повторяю еще раз, и наука, и философия совершенно однозначно говорят, приходят к одному и тому же выводу. Человек не имеет возможности адекватного постижения того, что она хочет познать. Нет возможности. Вы подумайте, речь ведь идет о чем? Кажется, об этих элементарных вещах, с которыми мы соприкасаемся. Наука говорит, что мы не имеем никаких критериев, по которым могли бы точно и однозначно сказать, что, например, вот это наше постижение материи является истинным, постижение этого объективного мира является правильным. Нет его. Нет. Материя, которую вот мы можем изучать как угодно, щупать, видеть, ломать, терзать, все что угодно, оказывается, остается для человеческого ума, то есть для нас, остается непостижимой тайной. Спросите, что такое материя? Спросите у физиков. Только так, чтобы они друг друга не слышали. И вы удивитесь, что они вам скажут в ответ. Более того, элементарный курс, элементарный даже школьный курс физики приводит нас к полному недоумению. Она нам говорит, света нет, а есть поток каких-то фотонов, которые раздражают только наш нерв глазной, и мы постигаем это как свет. Звука, оказывается, нет, а есть только некие волны, которые бьют нашу перепонку, и мы воспринимаем как звук. Цветов нет, а мы восторгаемся какими-то там картинами или плюемся на другие. И человек, который прекрасно, представьте, видит, что на самом деле есть, что есть только потоки вот этих разные колебания, электромагнитные колебания, посмотрите, колебания разной длины электромагнитные, они вызывают у нас ощущение разных цветов – зеленый, красный, оранжевый. Представляете? И вот человек, который видит сами эти электромагнитные потоки, а смотрит на нас, а мы восторгаемся красотою чего-либо, скажет, совсем с ума сошли. Тут же просто колебания разной длины, и все. Или тот же человек, который увидит, как идут волны воздушные и бьют нашу перепонку, так? А человек млеет от музыки, говорит, божественной музыкой. Он за живот схватился и хохочет. Что это с ним? Оказывается, мир физик, мир природы, в нем нет звуков, нет света, нет красок. Да ничего, нет вкуса. Это только реакции какие-то там на языке. Раздражают наши языковые эти клеточки. И мы говорим, ой, вкусно, или тьфу, плюемся. Да нет же на самом деле вкуса. Оказывается, все эти вещи, так ощущение тепла и холода, красоты и безобразия, вкусноты и отвратительность и так далее. Это есть наши только субъективные переживания. Я помню, один пьяница, он постоянно приходил и все клянчил, дай чего-нибудь, не, выпить, ну, хоть одеколончику. Я говорю, так противный же весь одеколончик. Я уже давно потерял все обоняние, у меня уже запахов нет. Ему главное, чтобы было покрепче, и все. Он давно потерял, он уже выше обоняния. Представляете? Так вот скажите, это даже элементарные вещи. Так что же объективно? Все-таки объективно что же? Волны или звук? Фотоны или свет? Электромагнитные колебания или цвета? Реакции там на нашем языке химические какие-то или вкус? Что объективно-то? Кажется, то объективно, говорит физика. Но я скажу, да мне плевать на вашу физику. Мне давай повкуснее чего-нибудь. А своей физикой можете идти куда-нибудь. Вот даже элементарная такая вещь и уже ставит нас в тупик. Что же мы постигаем? Получается так. Мир физики – это ужасный мир. Там нет звуков, нет красок, нет цветов. Нет вкуса. Это ужасный мир. Напротив, тот, в котором мы живем, он наполнен всем этим. Так каков же объективный мир, интересно? Физика врет? Или наши чувства врут? Или оба вместе? Крупнейшие ученые мира и философы единогласно заявляют о принципиальной ограниченности человеческого познания. Принципиальный, а не какой-нибудь. Не о том, что так больше или меньше, а принципиально, оказывается, мы не можем никогда говорить о достоверности познания, даже в таких простых вещах, о которых я сказал. И более того, что самое страшное, что ученые, наука не знает никаких способов, чтобы удостовериться в достоверности того или иного. Вот что самое страшное. Нет, просто не знают, каким способом можно удостовериться. Ну вот, я вам приведу несколько высказываний высказывания людей, которые заслуживают, кажется, всяческого уважения в своей области. Ну вот замечательное высказывание Эйнштейна. Послушайте. «В нашем стремлении понять реальность мы подобны человеку, который хочет понять механизм закрытых часов. Если он остроумен, он может нарисовать себе картину механизма, но он никогда не будет в состоянии сравнить свою картину с реальным механизмом. И он не может даже представить себе возможность и смысл такого сравнения. Наглухо запаян механизм. Стрелки ходят. Так, интересно, как это такое? 100 человек, 100 вариантов. Знаете, часов бесчисленное множество же, правда? Сколько вариантов можно нарисовать этого механизма? Ну, а какой из них верный в данных часах? А невозможно, запаяно, все закрыто. Хороший образ. Хороший образ. Фейнман, это физик, он скончался в 1991 году. Фейнман. Он прямо говорит, это одна из первых величин, так сказать, в области физики. Говорил, наука недостоверна. Обращаясь к студентам, он говорит, а если вы думали, что наука достоверна, вы ошибались. Не правда ли? Сильно. Вы подумаете. Это вопреки тому, что мы всюду читаем, что они говорят. Гейзенберг – это один из творцов квантовой механики. Наши усложненные эксперименты представляют собой природу не саму по себе, вы слышите, а измененную и преобразованную под влиянием нашей деятельности в процессе исследования. Он говорит об исследовании микромира, когда частицы, вы знаете, исследуют как? С помощью бомбардировок. Следовательно, здесь мы также вплотную наталкиваемся на непреодолимые границы человеческого познания. Предел – скала, и все, и дальше хода нет. Оппенгеймер, творец первой атомной бомбы. Я имел возможность проконсультироваться с 40 физиками-теоретиками. Все признают, что мы не понимаем природу материи, законов, которые управляют ею, языка, которым она может быть описана. Вот это да! Вот это признание. Ничего себе! Не понимаем. Более того, и наука, и философия постоянно сталкиваются с, я бы сказал, с абсурдами, то есть с такими явлениями в области микромира или даже, если хотите, мегамира, не нашего, вот этого срединного мира, да, что совершенно не вписывается в рамки нашего опыта. Так что они становятся в тупик и не знают, как это назвать, как описать то, что открывается там вдруг. Совершенно не соответствует нашему опыту. Вот, например, на уровне атома материя имеет двойственный аспект. Это я цитирую вам. Она проявляется как частицы и как волны. Причем тот или иной аспект зависит от конкретной ситуации. Иногда проявляется свойство частицы, иногда свойство волны. Но вы понимаете? Бросьте камень в воду. Воду, спокойную воду, озеро. Мы знаем, что такое камень, и знаем, что такое волна. Вещи совсем разные. В данном случае одно и то же имеет двойственный аспект. Нильс Бор, это датский крупнейший ученый нашего времени, ну, сейчас он скончался, конечно, вот, тоже один из творцов квантовой механики, назвал эту странность микромира принципом дополнительности. То есть, когда нужно то или другое использовать. Англоязычные ученые называют это явление «вейвикл», то есть «волночастица». Потому что остановиться на каком-либо из каком-то одном аспекте будет неверно. Сразу оба – непонятно. А вот тот же Оппенгеймер пишет о поведении электрона. Вы только послушайте, что он пишет, и тогда поймете, что это за абсурды. «Если мы спросим, – говорит он, – постоянно ли нахождение электрона, нужно сказать – нет. Если мы спросим, изменяется ли местонахождение электрона с течением времени, нужно сказать – нет. Если мы спросим, неподвижен ли электрон, нужно сказать – нет. Если мы спросим, движется ли он, нужно сказать – нет. А что же – да? Не знаю. Одно – нет. Кстати, любопытное совпадение – удивительно. Ведь то, о чем он говорит, поведение электрона, то есть это поведение уже того уровня материи, который приближается к самой ее, ну, будем, что ли, говорить, сущности. Приближается. Так? Обратите внимание, высказывает очень сильную, интереснейшую мысль. Можем говорить только «нет». Если вы попросите сказать что-то «да», он ничего не может сказать «да». Говорит, нет. Вспомните формулировку Четвертого Вселенского Собора о соединении естеств человеческого и божественного во Христе. Вы помните? Неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Ну, хорошо, не-не. А как же да? Молчание. Дальше завеса тайны. Можем только сказать «нет-нет, не это, не это, не это». Это да, не это, не. Вот примерные границы, где может проходить наша мысль. Это надо исключить, это надо исключить, это. Вот в этой области находится «да». Но каково оно, это «да», мы сказать не можем. Удивительное совпадение, кстати. Мне очень понравилось это высказывание Оппенгеймера, очень понравилось, потому что оно по самой своей идее вполне соответствует нашему соборному вот этому центральному определению. Один из современных физиков, по-моему, наверное, скорее всего, он еще жив, писал: «Самое важное в квантовом принципе – это то, что он разрушает представление о мире, бытующем вовне». Я вам подчеркиваю, бытующим вовне, когда наблюдатель отделен от своего объекта стеклянным колпаком. Для того, чтобы описать то, что происходит, нужно зачеркнуть слово «наблюдатель» и написать слово «участник». Вы знаете, современная физика поразительные же вещи утверждает, по крайней мере, ученые. Вы знаете, что это он сказал? Вы переведите это в область богословия. Нет деятельности человеческой, с помощью которой человек мог бы познать Бога. Есть только соучастие, синергия. Наше богопознание – это процесс синергичный. Я не могу Бога вот взять и постигать. Ну-ка, Господи, повернись там туда-то, ну-ка сюда-то. Так, так, перевернись-ка. Нет, это вздор, это чепуха. Богопознание – это соучастие. Что значит соучастие? Соединение, оказывается, человека с Духом Божьим. В этом соединении, в этом только соединении происходит действительно познание Бога, богопознание. Человек не наблюдатель Бога, а участник, соучастник божественной жизни. Вы слышите? Соучастник божественной жизни. И именно только тогда и происходит познание Бога, а не как-либо. Вся беда, обращаю ваше внимание, друзья мои, вся беда рационального богословия заключается в том, что оно, это богословие, считает возможность постижения Бога без Бога. Без Бога. Все богословие школьное, оно какой имеет характер? Рассмотрение Бога как объект. Я наблюдатель, Бог – объект моего наблюдателя. Я начинаю, Бог такой, сякой, этакий и так далее. Такие-то личные, такие-то онтологические и прочее это свойство. Он делает то-то, то-то, то-то. Бог – объект. Абсурд какой! Наука сейчас достигла поразительного, я бы сказал, результата, который да прямо нас ориентирует на удивительные вещи. Оказывается, даже в области познания материального мира, даже здесь возможно только соучастие. Принцип «наблюдатель и объект» ложный, неверный. Вы слышите? Неверный. Богослов, который рассуждает о Боге, наблюдает Бога как объект, пишет толстые талмуды о Боге, не живя божественной жизнью, ничего не познает, оказывается. Истинное богопознание – это соучастие, синергия. Как в познании самого Бога этот принцип синергии является единственно верным, так и во всей человеческой деятельности. Вот какая любопытная вещь. Вы подумаете, к чему приходит современная наука-то. Физика в этом отношении нам дает замечательные, если хотите, иллюстрации того, что богословие знало давным-давно и к чему наука пришла только сейчас, в 20-м столетии. Вы слышите? Только в 20-м столетии. Об электроне никто так не говорил до 20-го столетия. Квантовой механики никто не знал до 20-го столетия. В 20-м столетии вдруг физика прямо напрямую идейно сошлась с богословием. Повторяю, человек только тогда постигает Бога, когда он становится соучастником божественной жизни. Только все богословие без соучастия, а соучастие – это возможно только при наличии правильной духовной жизни, только, только при богоподобии. Без соучастия никакого богопознания нет. Все, что мы с вами изучаем в школе, это все великолепно знает каждый паршивейший из паршивейших бесенят. Представляете? Все это знает. Но никакого там соучастия нет. И, оказывается, никакого богопознания в таком случае нет. Более того, не только нет, а как этот бесенок богопротивляется, так и человек, изучающий богословие в плане субъект-объект, наблюдатель и наблюдаемый, может легко превратиться в такое же существо. Примеров сколько угодно. О, какие интересные вещи! Спасибо квантовой механике! Наш академик Ландау писал следующее. «Всякий существенный шаг вперед связан в физике с отказом от каких-то привычных нам представлений». Теория относительности заставила физиков отказаться как от предрассудков, вы слышите, как от предрассудков, от убеждения, что в природе существует абсолютное время, единое для всей Вселенной, для всех движущихся систем. Вы слышите? А это само собой кажется разумеется, что во всей Вселенной одно время, правда? Как от предрассудка отказаться нужно от этого. Она, эта теория относительности, казалась безумной большинству исследователей. Но психологические неприятности, связанные с теорией относительности, показались физикам совершенно детскими огорчениями, когда им пришлось осваивать квантовую механику с ее, в кавычках, «дикими идеями». Как-то я в газете прочитал, конечно, газетам не очень можно доверять, когда они пытаются популяризировать какие-то научные идеи. Да, но, может быть, это и так. И похоже на то, что это так. Есть в квантовой механике один небольшой раздел, который называется «Локальные теории». Локальные теории квантовой механики. Так вот, она утверждает, что в некоторых процессах существует обратное время. Не прямое время, как вот мы с вами так, а обратное, отрицательное время. То есть сначала падает утка, а потом уже стреляет охотник. И так далее. Все это вспять проведите, все наоборот. Да. Сначала мы с вами слушаем лекцию, потом выходим, потом ложимся, потом спим и так далее. Ну, то есть все наоборот у наших ворот. Утверждаю, что это реальный будто бы факт. Ну, надо спросить. Спросить тех людей, которые специалисты в этой области. Но я нисколько не удивлюсь. Потому что, видите, Ландау пишет, наш очень известный физик, он говорит, что даже теория относительности, вот с этим утверждением об абсолютности и неабсолютности времени, детские игрушки по сравнению с дикими идеями квантовой механики. Я вам скажу так, что окончательный удар по надеждам науки, доказать возможность адекватного познания мира, адекватного, то есть, если хотите, доказать истину как таковую, нанес один из крупнейших ученых и философов одновременно. Его имя в истории, конечно, осталось как одна из крупнейших величин. Он сделал то, что никто никогда не хотел этого сделать. Курт Гёдель. Он скончался в 1978 году. Он не больше и не меньше, как показал, доказал. Это очень трудная теорема, я вам скажу. Доказал, что непротиворечивость, я цитирую, достаточно богатой теории не может быть установлена средствами, которые могут быть формализованы в самой этой теории. Это теорема, так называемой, неполноте формальных систем. То есть, я попытаюсь вам образно объяснить это. Представьте вот такую замкнутую систему. Вот система, теоретическая система, математическая система. Так? Кажется, в ней все хорошо. Все нормально. Но на самом деле верна ли она? Она верна вот в своем кругу. Чтобы доказать ее истинность, что она верна действительно, надо выйти за границы этой системы. То есть надо посмотреть шире. Только можно оттуда увидеть, верна она или нет. Потому что она не все охватывает. Но понимаете, какая ситуация? С точки зрения, допустим, этой более широкой системы, можно убедиться, что та система или верна, или неверна. Неважно. Можно убедиться. Но вопрос-то в чем? А это более-то широкая система сама по себе. А она-то верна или нет? А может, она сама противоречива? Вот что сделал Гёдель. Говорят, что это очень о неполноте, его теорема о неполноте формальных систем сложная, математически очень сложная. Математики бросились тут же искать ошибки у Гёделя, потому что это наносило страшный удар. Понимаете ли? Страшнейший удар. Не почему-либо, а по царице наук математики. Если мы не можем доказать, что эта теория истинна, и в принципе не можем, то тогда что все наши знания стоят? Если даже в математике. Бросились, искали, бились, и один за другим, математики говорили, да, он прав. Да, доказательство верное. Крах. Удар, страшнейший удар. Эту теорему он где-то доказал в 1931-32, что-то вот в эти года, в начале 30-х годов. Это было, знаете ли, эпохальное событие. Никто никогда этого не предполагал. Все считали, что здесь мы уже на этом пути. Математика может нам дать абсолютно твердую основу, непререкаемую, на которой мы можем строить дальнейшее здание науки. Гёдель подрубил корни. Такова ситуация в области науки. Это полезно, друзья мои, нам знать. Очень полезно. Ситуация еще более трагическая, уже можно сказать, именно более трагическая, в области философии. Всю историю, над чем билась философия, в конечном счете, это поиск истины. Люблю мудрость, София, мудрость. София. То есть, что стоит за словом «мудрость»? Конечно, истина, а не что-либо другое. К чему же пришла философская мысль? Уже в Древней Греции софисты подорвали доверие к тому, что истина вообще может быть. 2000 лет не могли решить, кажется, элементарного парадокса. Ахиллес все-таки догонит черепаху-то в конце концов или нет? Догонит или нет? Ведь как только Ахиллес пробежит, ну, возьмем полпути, отделяющего от черепахи, если хотите, целый, неважно, ну, полпути возьмем. Черепаха за это время же проползет немножко, правда же? Ахиллес со скоростью ветра летит и пробегает еще половину оставшегося пути. Черепаха в это время еще проползает. Ахиллес уже со скоростью звука еще пролетает еще полпути. А черепаха еще проползает. И когда же он ее догонит? Сколько бы он ни пролетал, и с какой бы скоростью черепаха в это время, она же сделает еще движение. Сделает. И так догнать не может. Быстроногий Ахиллес, о котором Гомер пишет, не может догнать черепахи. Подумайте только. Если я не прав, докажите, что не прав. Софисты великолепно показали. Что они показали? Они насмеялись буквально над чем? Над нашим опытом чувств. Мы же видим не только Ахиллес. Да, Господи, любой хромой. Чуть не без ноги может обогнать черепаху. Они говорят, нет, извините, даже Ахиллес не догонит. Не догонит. Даже догнать не может, не только перегнать. Целым рядом таких интереснейших парадоксов софисты показали что? Что, оказывается, наш опыт и наша логика могут прийти в такое противоречие, из которого мы не находим буквально выхода. Я спрашивал математиков. Они говорят, один мне говорит, нет, сейчас доказали. Все-таки, что Ахиллес доходит черепаху. Но когда? В 20-м столетии, путем каких-то очень трудных, я не знаю, умозаключений, в общем, там трудные вещи. Так? Вот, оказывается, какие любопытные явления, с которыми мы сталкиваемся. Это софисты. Это когда это было? Но я вам скажу, что история софистики, она продолжается и до сих пор. Философия, ну, вы философию изучали, и вы знаете, к чему пришла философия европейская. В конечном счете, к чему мы пришли сейчас? понятие истины, как когда-то, уже во времена Христа, понятие истины пришлось выбросить. Помните, Пилат-то? Вопрос. А что есть истина? Он был образованный человек. Он образованный. И он, естественно, спросил, а что есть истина? О чем ты говоришь? Никто не может сказать. Философия пришла к этому результату. Сейчас вообще понятие об истине выброшено практически в философии. Вы слышите? Ее нет. Есть только более-менее, так сказать, ну, модели. Философия ушла от этого понятия. Экзистенциализм вообще этим уже не занимается. Это уже не проблема. Всем и так ясно, что ни о какой истине мы говорить не можем. Почему? Приведу вам опять того же Гейзенберга. Его, кстати, очень интересная книжка «Физика и философия». Я помню, с большим удовольствием прочитал эту книгу, потому что он, Гейзенберг, одновременно и физик, один из основателей квантовой механики, и действительно философ. И эта книга у него как очень посвящена вот этому философскому осмыслению последних достижений физики. Очень интересная книга. И вот в ней он пишет, послушайте, что он пишет. Значение всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Понятно вам это? Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Я помню, выписал это. Действительно, значение понятий, которыми мы пользуемся, точно не могут быть определены. Они определяются точно в математике, поскольку она имеет дело не с реальными вещами, а с абстракциями. Вы слышите? Математика. Она, например, говорит о точке, которая не имеет размера, но таких точек нет. Она говорит о треугольнике, в котором сумма углов равна двум прямым. Но таких нет треугольников. Обязательно будет или больше, или меньше. Пифагоровы штаны во все стороны равны только в модели. В реальности этого нет. Нет. Математика имеет дело с абстракциями, а не реальностями. Так? Так вот, все наши же понятия, которые мы употребляем, красота, так, великий, так, ум, душа, Бог, человек, любое понятие возьмите, красный, белый, что угодно, любое понятие, не может быть определено, то есть выражено языком человеческим однозначно. Все понятия неопределенны. Многие из них настолько неопределенны, что мы даже не знаем и сказать, кто такой человек, что это за понятие. Знаете, вот этого всего нашего академического здания не хватит, сколько книг написано о том, кто такой человек. Так он и пишет, значение всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Не могут. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Неопределенности и порождают неопределенности. Очень точно. Она, то есть, если мы хотим тем более говорить о истине, опять слово «истину», что это такое? Но представим себе, что мы знаем. То есть не знаем, что вот она есть и что-то. И вот мы хотим ее назвать. Вот мы ее созерцаем, видим, хотим назвать. То есть что значит назвать? Определить. Так? Выразить ее в понятиях невозможно. Она невыразима с помощью понятий. Потому что все понятия наши, все непонятия, в конечном счете, обусловлены чем? Опытом нашего бытия в этом мире. Ведь апостол Павел что писал, когда был восхищен? Слышал там слова, о которых невозможно ничего сказать. Их же не леть есть глагол эти, помните по-славянски? Невозможно. В каком смысле, что там, были произнесены, думаете, слова? Слова вот эти наши, что ли, слова? Да нет, нет. Невозможно выразить то, что человек может видеть. Ну, самое удачное, вот, например, красота. Что это такое красота? Может быть, помните диалог Сократа с Гиппием, с софистом, то есть с мудрецом? Гиппий, а Гиппий? Тот что, Сократ? Я слышу, что ты самый умный и знающий человек. Клянусь собакой, Сократ, ты прав. Гиппий высиял от восторга, от похвалы такой. Даже собакой поклялся. Это уж верх был клятвы. Ну, Гиппий, ну скажи мне, что такое красота? Гиппий, Сократ, ну что ты разве не понимаешь? А стоит полно учеников, вот так. Ну, красота, ну что такое красота? Ну, прекрасная женщина. Да, Гиппий, ну я же тебя спрашиваю не о женщине. Ведь ты же сам понимаешь, что любая красавица в сравнении с богиней будет похожа на обезьяну. Ты не понимаешь, Гиппий? Тот, ну, Сократ, ну, все хохочут кругом. Хочет. Так я тебя спрашиваю, такой красота. А, нет. Оказывается, есть вещи, которые мы не можем выразить никоим образом в понятиях. А философия постоянно только этим и занимается. Вы понимаете, в чем одна из роковых ошибок-то философии? Что она пытается выразить то, что невыразимо. И это беда. Ценность философии совсем не в этом. Совсем не в этом. И беда, когда обращают внимание на попытку выразить. Ценность философии совсем в другом. В том, что она пробуждает у человека интерес к истине, раз. Во-вторых, ценность философии. Когда человек может прийти через философию к Богу? Тогда, когда увидит, что философия не дает возможности познания Бога, но указывает, да, в области рационального мышления тупик. И вот тут философия действительно правильно и скажет, есть другой путь познания подлинного мира. Красоту мы можем увидеть, хотя не можем описать, но увидеть можем. Вы слышите? Увидеть можем. Это то, что по-гречески именуется словом «феория». Если хотите, тоже созерцание. Мы можем созерцать ее. И это есть действительно познание, только совсем нерациональное. Оказывается, человек имеет возможность постижения не только с помощью чувств, пяти чувств, так называемого эмпирического познания, не только с помощью рассудка, то есть с помощью понятий и логики. У человека есть еще одна познавательная способность. Способность созерцательная. Созерцательная, то есть непосредственного видения. И когда философия приводит человека к этому, то слава ей и честь. Недаром древние апологеты в лице, например, Иустина Философа говорили, что эллинская философия была таким же пестуном во Христа для древних эллинов, как и закон Моисеев для иудеев. Вы слышите? И закон Моисеев для иудеев не открывал Бога, а что делал только? Указывал, где Он. Указывал, куда нужно идти, кому нужно стремиться, где она, эта истина, может быть найдена. Философия, так же, как и наука, ни одна философская система не может доказать истинность своих положений, потому что она полностью очерчена кругом ее логико-понятийного аппарата, который всегда, всегда очень неудовлетворителен. У нас понятий совершенно недостаточно для того, чтобы выразить реальности другого мира, даже если бы мы его увидели. У Платона древнегреческого философа есть такое высказывание: «Простые вещи не имеют определений». Вам пригодится это высказывание. Платон – это одна из величайших вершин философской мысли древнего мира. И он сказал очень разумную вещь. Простые вещи не имеют определений. Что значит «не имеют определений»? Вам понятно, что такое «не имеют определений»? То есть нельзя их выразить вот на языке человеческом. Нельзя. Сложные вещи можно. Как можно выразить? Описав те простые, из которых состоит это сложное. И мы все тогда поймем. Простые же вещи описать невозможно. Вы слепому человеку хотите сказать, что такое зеленый цвет? Ну, опишите ему, расскажите ему. Расскажите. Он вас ничего не поймет. Сколько бы вы ему ни говорили, до тех пор, пока вы не нажмете клавишу в рояле, и прозвучало там си бемоль. Вот это зеленый. Ах, вот что зеленый цвет. Теперь я понял. Спасибо. Оказывается, зеленый цвет – это си бемоль. А до диез – это, оказывается, коричневый. Он все понимает. Все понимает? Все понял? Понял. Спасибо. Что он понял? Ничего не понял. Представьте, откроются его глаза, и он увидит. Что же общего между си бемолью, семиляра соль до фа? Да? Что он поймет? И теми цветами, которые откроются ему. Ничего. Вот примерно таково соотношение. Платон и сказал: простые вещи не имеют определения, их может только видеть. А описать невозможно. Друзья мои, это так важно. Вы же помните высказывание святых отцов. Бог есть простое существо. Даже сказать «простое» – это мало. Замечательно именно по-славянски. Это простое существо. То есть это предельно простое существо. Поэтому его невозможно выразить в каких-либо понятиях. Любое понятие, оно не будет выражать Бога. Любое понятие, как таковое. На этом, кстати, строится апофатическое богословие. Все святые отцы говорят о том, что Бог непостижим. Само Священное Писание говорит, Бога никто же видит нигде же. Не видит, то есть не познав. Понимаете, познать в смысле вот это именно адекватного постижения. Говорят даже, что Бог не только за пределами возможного описания, то есть выражения, но и даже за пределами постижения, даже созерцательного. Настолько это простое существо перед лицом человека. И Григорий Ниский писал, он не может быть объят ни именем, ни мыслью, ни какой-либо другою, постигающую силою ума. Максим Исповедник, великое таинство вочеловечения божества всегда остается таинством. Само это проявление таинства все же пребывает совершенно сокрытым и непознаваемым никаким разумом. Ведь Бог, будучи сверхсущностным и превосходя всякую сверхсущность, возжелал прийти к сущности и сверхсущностным образом облачился в бытие. Но я вам скажу, великолепно есть высказание Семёна Нового Богослова. Просто замечательно. Вы послушайте только. «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают божественное естество. То естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать». Слышите? «Я оплакивал род человеческий». Замечательно сказано. Которого никто не может ни увидеть, ни наименовать. Напротив, гностики, вот, например, Евномий утверждал, гностик Евномий, «Я знаю Бога так же, как Он сам себя знает». Здорово? Как Он сам себя знает. Или Сафроний Сахаров, архимандрит, пишет книгу «Видеть Бога, как Он есть». Уж хоть бы не цитировал так. Мысль, видите, человеческая, как Он есть. Да кто же может сказать, когда мы не можем знать даже, какова материя есть, а не только Бога? Вот в связи с этим очень важно, друзья мои, понять, что все, что мы говорим о Боге, является условным. Является очень условным. В связи с этим вы знаете и два направления в богословии. Исаак Сирин, кстати, вы обращали внимание на икону Иоанна Богослова, на старые иконы Иоанна Богослова? Они все, как его изображает Иоанн Богослова, с пальцем, заграждающим уста. Замечательно точные выражения, вы подумайте, вот где сказывается действительно духовный опыт богопознания. Уста закрываются. Исаак Сирин написал, «Молчание есть тайна будущего века, а слова – суть орудия этого мира». До чего точно высказано. Молчание – это тайна будущего века, а слова – орудие этого мира. Не случайно у Арсенофия Великого такие потрясающие слова. Молчание лучше и удивительнее всех повествований. Его лобызали, ему поклонялись отцы наши и им прославились. Не думайте, что речь идет о молчании просто языком. Тут высказана глубочайшая мысль, о которой, к сожалению, многие философы даже и не знают. Молчание – молчание даже ума. Есть некая способность человека созерцания, когда в молчании всех чувств, в молчании всех чувств, в молчании деятельности ума, вот этого рассудка, рассудка, когда происходит только непосредственное видение. Вот оно, истинное, истинная теология. То есть, как перевести слово «теология»? Боговидение. Боговидение. Вот оно где наступает. В молчании. Но каком молчании? Когда оно возможно? Когда молчат все чувства, то есть все страсти человеческие, когда действительно покорены, заглушены, а может быть и удалены. Когда душа очищена, ничто не действует, в нем ничто не бунтует. Чистота души – вот что является залогом видения Бога. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот, оказывается, какова тайна богопостижения. Поэтому все это богословие наше, когда мы пишем эти талмуды гигантские, недаром люди их не могут читать, кроме специалистов. Почему? Мертвечина, говорят. Бога-то там и нет. Вот поэтому, друзья мои, и в богословии принято различать два подхода к описанию Бога. Два подхода. Апофатический, который говорят, что невозможно описывать Бога, что-либо говорить о нем. И катафатический, который утверждает, что если мы не будем ничего говорить о Боге, тогда мы останемся вообще без Бога. Катафатика чем верна? Катафатический, то есть положительный способ. Чем? Он ориентирует нас, говорит, вот человек должен идти куда, вот к чему он должен стремиться, вот какие свойства он должен приобрести. Те, которые мы условно называем святость, чистота божественная, но мы знаем, что такое в человеке. И через эти человеческие, богоподобные свойства мы приходим к возможности богопознания, богосозерцания. Вот два есть подхода. И, если хотите, два вида богопознания, если можно так выразиться. Один из них – рационально-богословский, школьный, если хотите. Ну, не только школьный. Рационально-богословский, когда мы пишем о Боге. И другой – духовно-опытный. Когда человек через чистоту сердца и правильную христианскую жизнь приходит к действительному разумению Бога. Рационально-богословский путь, я уже говорил вам, что он чреват очень большими искушениями, если человек остановится на нем и будет думать, что он постигает Бога. Невозможно постижение Бога без Бога. Опять напоминаю вам, Бог не объект совсем. Блаженны чистые сердцем, Царство Божие внутрь вас есть. Богопознание возможно только при условии синергии, то есть при общении Богу. Только. Другого пути нет. Когда же человек становится на пути чисто рациональным, то он попадает в ловушку. Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Без исполнения заповедей учение по букве соделается исключительно учением человеческим, послужит только к развитию падшего естества. Горестное доказательство этому видим на иудейском духовенстве, современном Христу. Учение по букве, будучи предоставлено самому себе, немедленно рождает самомнение и гордость, отчуждает посредством их человека от Бога. Представляясь по наружности познанием Бога, о, наше богословие, представляясь по наружности познанием Бога, оно в сущности может быть совершенным незнанием, отвержением Его. Проповедуя веру, можно утопать в неверии. Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для мужей ученейших, удовлетворившихся одним школьным изучением богословия, как бы науки, единые из наук человеческих». В другом из своих писем он говорит еще более сильно. Сбывается слово Христово. «В последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земле? Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия, право, смех, да и только. Эти степени даются людям. А случись с этим богословом какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия». И дальше смотрите, что он пишет. «Я встречал таких. Доктор богословия осомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не были ли подобно мифологической. Какого света ожидать от этой тьмы?» О, какие вещи в объективном изучении Бога и богословия! Замечательную мысль находим по этому вопросу у преподобного Серафима Саровского. Стоит знать. Одному спрашивающему он ответил: «Мы в настоящее время по нашей почти всеобщей холодности к вере святой Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его божественного о нас промысла до того дошли, что почти не понимаем слов Священного Писания. Некоторые говорят: это место непонятно, потому что неужели апостолы так очевидно при себе Духа Святого чувствовать могли? Тут нет ли где ошибки? Не было и нет никакой. Это все произошло от того, что мало-помалу, удаляясь от простоты христианского ведения, мы под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам то кажется неудобно понятным, о чем древние христиане до того ясно разумели, что в самых обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми никому из собеседующих не казалось странным. Вот мы дошли. Истинное богопознание приобретается только в подвиге правильной христианской жизни. Что она есть? Друзья мои, мы все говорим об этом. Но что это такое за жизнь? Какая-то правильная. Ведь есть какая-то и неправильная духовная жизнь. Вы слышите? Я не говорю, когда человек и не говорит о духовной жизни, бездуховной. Нет, есть тоже и духовная жизнь, но совсем неправильная. А есть правильная. Где же эти критерии правильности? Что она из себя представляет? Мне кажется, что не может быть священником тот, кто не знает этого. Это нельзя. Потому что говорить такие призывы, просто давай молитесь. Так мы знаем, что одни молились и приходили к величайшей святости, другие молились и приходили к величайшей прелести и гордыне. Подвязайтесь, ту же самую картину видим. Где они, эти принципы, где основы духовной жизни? Каковы верные критерии? По каким признакам мы можем судить об этом, верно или ложно? Это главнейший вопрос, в котором мы должны разбираться. Главнейший вопрос. Понимая это, мы тогда действительно можем проповедовать то, что нужно людям. Потому что, еще раз повторяем, все те вот истинно богословские, они могут так и остаться мертвым грузом, как стройматериалы неиспользованные, которые оказались под дождем, снегом, в грязи, и так груды и остались. Основы духовной жизни – вот что крайне необходимо, ибо они только указывают действительно верный путь к богопостижению. Ну, хорошо, может быть, мы поговорим немножко и об этом в следующий раз.